Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник». Мы работаем для вас вместе с Ольгой Гавриловой. Здравствуй, Ольга.
Привет.
Главные новости к этому часу. Начнем с прививки не для всех. Литва намерена с другими странами Балтии и Скандинавии призвать Европейскую комиссию оказать давление на BioNTech и Pfizer по поводу задержки с доставкой вакцины от коронавируса. Это, говорят, создает риск для процесса вакцинации. Вот так вот сообщают в литовском Минздраве.
Да, действительно, Pfizer сообщила, что сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу. И это касается не только, кстати, стран Балтии, да, и Скандинавии. В этом списке есть и Великобритания. И вот все эти страны, они будут получать меньше препарата от коронавируса, чем ожидалось, начиная с предстоящей недели. Но вот Pfizer объяснили это тем, что в планах компании увеличить производственные мощности, чтобы выпустить вот в этом году 2 миллиарда доз, а не 1,3 миллиарда, как планировалось ранее.
Так.
Вот. И вот пример с Норвегией был приведен. Например, на следующей неделе Норвегия получит на 18% меньше доз, чем ожидалось. А ожидалось, по-моему, 44.
Очень небольшое население.
То есть 36 тысяч вместо ожидаемых 44 тысяч. Ну, в общем-то, небольшая разница, в принципе, как мне кажется.
Небольшая разница для человека, который живет в стране с населением 146 миллионов, понимаешь? А для норвежцев приличная разница-то. Ну, у них там небольшое население же очень.
Ну, в общем, какие-то проблемы, видимо, у компании Pfizer. Возможно, это связано не только с тем, что она планирует увеличить производственные мощности. Возможно, есть проблемы как раз с доставкой, да, и хранением этой вакцины, поскольку она должна храниться при температуре, по-моему, минус 70 градусов. Нужны специальные такие короба огромные, оборудование специальное, грузовые машины тоже предназначенные для перевозки контейнеров, да, которые могут сохранять вот такую низкую температуру. И надо сохранить именно вот эту вот, как называется, по-моему, холодную цепочку как раз.
Слушай, ну что, страны Балтии в самом худшем положении?
Ну, или получается, что
Балтия и Скандинавия, так?
Страны Балтии, Скандинавия, да, но вот и Великобритания тоже каким-то образом оказалась в этом списке. Но давай послушаем мнение эксперта, почему все-таки страны Балтии оказались вот в таком наихудшем положении, пояснил заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Я тут вспоминаю классику детских книг, это «Республика Шкид». Там было очень правильное выражение. Требования, я бы даже сказал. Старшим классам грамотки, остальным тоже по справедливости. Вот остальным как раз по справедливости. А старшим классом горбушки – это Германия, Франция. И на этом, собственно говоря, построен Европейский Союз. Он состоит из концентрических кругов, что называется. Есть центр страны Балтии. Третья лига европейского ковид-первенства, что ли. Поэтому им достанется в последнюю очередь. Они должны понимать, как в последнюю очередь достается много чего другого.
А институт Джона Хопкинса, между тем, сообщает, что число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 2 миллиона. Этот институт суммирует данные федеральных и местных властей, средств массовой информации и других открытых источников. Всего выявлено, слушай, 93,5, считай, миллиона случаев заражения COVID-19.
Вот по всему миру.
По всему миру, да.
Кстати, вот что касается, да, нашей темы, а почему все-таки Pfizer сократила, да, вот, количество своей вакцины, которую она собиралась поставить в страны Балтии, в том числе в европейские страны? Может быть, дело в том, что они хотят провести дополнительные исследования, потому что вот буквально это самая свежая информация. В Норвегии умерли 23 привитых от COVID вакциной Pfizer. Угу. И все погибшие люди старше 80 лет с хроническими заболеваниями.
Но при этом, давай скажем, это, наверное, так же, как накануне говорили, но точная связь с вакцинацией не установлена. То есть непонятно, от чего.
Нет, тут как бы в сообщении говорится, что, вот дословная цитата, сообщается о 23 смертельных исходах в связи с вакцинацией.
А, вот это но совсем вот, другая уже...
Да-да-да,
вот
но сейчас другая. 13 из них изучают специалисты.
Ага. Ну, может быть, кстати, действительно, проблемы еще и в этой плоскости лежат.
В эфире «Радио Спутник».
Как там? Ты любишь петь? Не очень, нет? Я лист календаря что-то переверну.
Там акустика лучше.
В душе, да? И снова какой-то там сентября. В общем, мягкие пропагандисты МИД Литвы намерен запретить въезд в страну Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Об этом сообщил глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис. Я не знаю, вот что теперь, как дальше? Как Литва-то дальше без Киркорова? Без короля российской эстрады. Расскажи мне.
Ну, на этот вопрос я тебе, наверное, вряд ли отвечу. Думаю, что и замена Киркорову, в общем-то, найдется, и Шафутинскому. Но дело не в этом. Там действительно разгорелся такой довольно серьезный скандал. Вопрос о запрете въезда российским артистам поднялся после того, как стало известно, что компании, которые планировали концерты вот этих певцов, получили, оказывается, субсидии за отмену мероприятий, сказал министр.
Это хорошо или плохо? Единственная моя...
Вот только почему-то, да, два артиста оказались в таком привилегированном положении. С чего бы это? И в связи с этим в Литве создали рабочую группу, которая должна решить, можно ли расширить списки невъездных лиц.
Угу.
Значит, уже вмешался в этот скандал парламентский комитет, вмешался парламентский комитет иностранных дел Литвы.
Подожди, извини, пожалуйста. Они у Киркорова спросили, он же собирается, вот отменили концерт. Он вообще собирается ехать туда? Может, он не хочет туда ехать? Видишь, король, может, он завивку делает сейчас, а не в Литву собирается?
Ну, не знаю, Киркоров, как бы, его просили прокомментировать эту ситуацию в СМИ, да? Каким-то СМИ он, по-моему, комментировал, но вот нам свой комментарий дал вот по этому поводу Михаил Шафутинский. Давайте послушаем.
Шафутинский.
Литва для меня страна, где живут люди с такой же кожей, кровью, так устроены, как и мы, с глазами, с ушами, умеющие говорить. И много из этих людей говорит по-русски. Некоторые были из них рождены там же, где и я. Я родился в Москве. Некоторые тоже в той стране, которая называлась Советским Союзом. У нас было много общих традиций, много общих интересов. Я всегда любил Литву. И к моим зрителям отношусь с большим теплом и уважением. И мне, конечно, не будет приятно, если кто-то помешает моим концертам там не состояться. Мне просто как бы будет обидно за этих людей, которые меня ждут, а концерты переносятся из-за пандемии.
Есть же хорошая песня 8-го года Шафутинского «Душа болит». Ну вот теперь, наверное, можно ее петь. В Москве, правда, не в Литве.
Но тут вот, опять же, да, сейчас вернусь к парламентскому комитету иностранных дел Литвы.
Ты не романтичная какая-то, не хочешь
нет,
петь. Вот.
Ну, потому что эта история как-то не похожа на история, романтическую, да, совсем не похожа. Так вот, глава этого комитета сейчас Жигимантас Павеленис заявил, что вот эта группа, созданная при комитете, оценит возможность запрета с юридической точки зрения, поскольку нужно запретить въезд в страну людям, которые используют мягкие меры пропаганды.
Какие у Шафутинского мягкие меры пропаганды? Ну какие? У Киркорова «Зайка моя». Какие мягкие меры?
То есть вот как вот увязать, да, вот мягкие меры пропаганды с тем, что
они сейчас заняты
организаторы
этим, да?
Вот этих вот концертов за отмену мероприятий получили деньги, грубо
конечно,
говоря,
сложная
взятку
там
получили.
У них история, ты подожди. Мягкая сила, в общем, да, мягкая сила Филиппа Киркорова волнует главу МИД Литвы. Вот так вот мы подытожим.
То есть вот интересно, вот мне лично интересно, вот что? Субсидии получили только организаторы концертов Киркорова и Шуфутинского?
Да нет, все получили. Просто в том числе и организаторы концертов этих артистов. Да, и вот у кого-то подгорело в связи с этим.
Вот почему только эти две фамилии прозвучали?
Только, да,
вот только такой вопрос возникает.
Ну, в общем, странно. Но я думаю, что на этом глава МИД Литвы не остановится, а поэтому мы обязательно расскажем еще...
Список будет продолжен.
Мы обязательно расскажем, что они там еще придумали. Вообще не смешная тема сейчас, конечно. Следственный комитет возбудил дело из-за осквернения на Украине о захоронении красноармейцев. 12 января вандалы на мемориальном кладбище в Херсоне разбили и повалили на землю 17 каменных плит, установленных на братских могилах бойцов Красной Армии, которые погибли во время Великой Отечественной войны как раз при освобождении Херсона от немецко-фашистских захватчиков.
Да, и вот, как сообщает сайт Национальной полиции Украины, о нападении на могилы сообщила 39-летний местный житель. Максимальное наказание по этой статье — ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Но вот что по этому поводу думает вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин.
Подобные действия стоит расценивать исключительно как действия необразованных, невоспитанных людей, которые называют себя часто патриотами или активистами. По факту это беспредельщики и с очень низкой культурой люди. Но если говорить про правовые последствия подобных событий Следственного комитета и возбуждение такого дела, то, несомненно, Российская Федерация должна отстаивать свои интересы и общую память, которую объединяет наш народ, должна защищать и такими действиями демонстрировать, что идет наблюдений, фиксация подобных нарушений, подобных преступлений, рано или поздно это станет предметом уже реального уголовного преследования.
Вообще, я бы сказала, что в последнее время все больше и больше вот таких фактов надругательства над памятными знаками воинам Красной Армии. Вот как сообщило Министерство ветеранов Украины, вот в те же дни двое подростков осквернили монумент погибшим в войне в Полтавской области, в селе Яреске.
В
середине января. Вот так вот, они подожгли тряпку у подножия монумента и навесили ее на голову памятника.
То есть здесь важно понять, что двигало. Может быть, это просто...
Забава такая?
Да. А может быть, школьникам
нечем заняться.
Переростки такие, да? Но, с другой стороны, я бы мог так подумать. Но если открыть, вот просто возьмем, интернет откроем, да? Всем доступный, да? Смотри, два дела после осквернения возбудили в феврале 2020 года, да? Год назад, на Украине. Потом, вот эта история упоминается, о которой ты рассказываешь. 16 июля 2018 года, 4 августа 2019 года, 17 января 2014 года. Ну, то есть, понятно, что это такая тенденция нехорошая, которая... Давай друг другу смотреть честно в глаза, Оля, я тебе предлагаю. Тенденция такая, которая не остановить, которую на Украине, к сожалению. То есть, конечно, адекватные люди реагируют на такие события.
Ну, реально, наказание, например, может остановить такие вот факты надругательства над могилами? Потому что и в Литве вот совсем недавно, сейчас вот проверка идет по фактам сообщения об осквернении памятников советским воинам в Литве. И в Польше то же самое происходит и на Украине, и в Литве, во всех постсоветских странах.
А я говорю, мне интересно понять, это действительно речь идет об осквернении именно памятника. Может, это просто дураки какие-то? Нет? Ну вот как ты? Идиот, подожгли тряпку, малолетние идиоты, подожгли тряпку, повесили, понимаешь? Что с ними делать?
Причем, вот я не знаю, может быть, я ошибаюсь, поправь меня, вот все это происходит как раз в странах-соседях, да? Ну вот как раз в странах...
Да, я бы с удовольствием тебя поправил,
только
не могу поправить.
Что касается вот Центральной Европы, там ведь тоже есть памятники советским воинам.
Есть, мы рассказывали же с тобой,
такого вандализма в таких формах, которые наблюдаются,
да, есть
вот в этих
везде
странах.
Оль, мы с тобой рассказывали про Чехию, по-моему.
Чехия тоже к нам поближе. Я имею в виду центральную Европу.
А, ну да, ну да. И потом, скажи, я не знаю, в чем здесь разница. Почему мы не рассказываем и не слышим о том, что такие случаются во Франции, например, я не знаю, в Великобритании, в Америке. Ну, такие вот случаются у соседей. Собственно, сколько бы это ни происходило, мы все равно будем обращать внимание, не удастся.
Может быть, таким образом выражается ненависть к Советскому Союзу?
А мы будем таким образом выражать свое отношение вот к людям, которые вот так вот, вот этим
поступают,
всем
да.
Занимаются.
Вы слушаете Радио Спутник.
Тут в МВД Белоруссии всех успокаивают. Они не собираются в стране, власти в смысле, строить лагеря для протестующих. Но здесь возникает вопрос, Оля, у меня сразу к тебе. Подожди, а почему вообще это? Что это такое лагеря для протестующих? Откуда вообще эта новость взялась? А теперь говорят, что нет, подождите, ничего мы строить не будем.
Ну, вот ты, наверное, слышал, да, что есть такое белорусское объединение «Байпол».
Угу.
Так вот, оно помогает силовикам, которые уволились из органов за поддержку протестующих. Так вот, эта организация...
Знак
она...
протеста, да? Уволились.
Да, mm-hmm. именно так, mm-hmm. да. Эта организация опубликовала запись разговора якобы заместителя главы МВД Николая Карпенкова. И вот на этой видеозаписи он как раз и сообщил о планах создать для демонстрантов, как он сказал, для острокопытных специализированные лагеря.
Именно
и, кстати, там же на этой пленке, но я опять же не знаю, насколько достоверна эта пленка, он признает, что первый погибший во время протестов Александр Тарайковский был убит силовиками. А вот дословная цитата. Угу. Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил, он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь.
Угу. Вот на этой
вот
пленке.
Вот на этой, да. Но в МВД Беларуси заявляют, что это абсолютно недостоверная информация, это фейковая видеозапись.
А что они должны тебе сказать? Ну, ты, что ты от них ожидал, что они тебе скажут?
Ничего. Именно это. Ну, вот я не знаю, уже реакция была вдова Александра Тарайковского. Она сказала, что у нее просто нет слов, они убили мирного гражданина, а теперь еще и оскорбляют его. Ну, в общем-то, она считает, что это просто геноцид. В декабре глава КГБ Иван Тертель оправдал гибель протестующих на акциях тем, что они нагло стояли перед бойцами ОМОН, и вот тогда он заявлял, что власти Белоруссии проигрывают информационную войну с Польшей, призвал готовиться к горячей войне и пообещал показать русских кукловодов. В общем...
Русских кукловодов?
Чего? Русских, польских, не знаю, вообще, иностранных.
Ясно.
Каких угодно.
Так, подожди. Так все-таки я что-то пятница вечер притормаживаю. А откуда вот эта информация про лагеря для протестующих?
Это вот с этой пленки, которая опубликовала вот это белорусское объединение «Байпол».
Ага. Ну, то есть, и, в принципе, и достоверность пленки неизвестна, ну и отрицать, что она достоверная, мы не можем. Следим за событиями в Белоруссии, конечно же. Оля не может подождать, пока закончится вот небольшая наша музыкальная такая пауза, потому что папа и мам приняли за мошенников, я так понял, в Нидерландах, да, и Оля в связи с этим распереживалась. Оля, рассказывай, что тебя
папа подвигло? Ой, такая очень такая история, конечно. Я даже не могла поверить, что это могло произойти именно в Нидерландах, вообще в Европе. Причем премьер-министр страны Марк Рютте намерен подать вот в самое ближайшее время официальное прошение о роспуске правительства королю.
Даже так?
Даже так,
что
да.
Что за скандал какой-то?
Тысячи людей были ошибочно признаны мошенниками, то есть папы и мамы, родители, и были вынуждены вернуть доплату по уходу за детьми.
А за какое время? В смысле, вообще?
С 2013 по 2019 год. То есть налоговая служба Нидерландов обвинила тысячи семей в том, что они обманным путем получали социальные пособия на детей. И тогда вот как раз вот, да, с 2013 mm-hmm. по 2019 годы mm-hmm. и налоговики потребовали вернуть в казну десятки тысяч евро. Всего официально пострадали 9 тысяч родителей, но вот СМИ нидерландские пишут, что мам и пап гораздо больше. Вот сейчас, конечно, это дело начинает раскручиваться.
А что в отставку-то он собрался, я не пойму. Рютте, ты что в отставку собрался?
Но он назвал просто... этот эпизод позорным.
Нет, ну он-то позорный, конечно, так надо расхлебывать то, что натворили.
Расхлебывать начала парламентская комиссия.
А-а-а.
Да, уже идет расследование, она опубликовала очень жесткий отчет по этому поводу, и, в общем-то, основные выводы заключались в том, что по отношению к родителям была совершена беспрецедентная несправедливость, и что были нарушены основополагающие принципы верховенства закона. Вот так.
Не вот так, слушай. Нет, ну парламентарии, они же любят, они на то парламентарии, да, чтобы вот такими разговаривать. Вот это такая парламентская формула, да, так мы чем громче заявим. Но на самом деле их обвинили, налоговая служба обвинила. Происходило это все на протяжении 7 лет. Теперь люди, видимо, неделанных люди, это вам, они им сказали вернуть, они вернули, возмутились. Понимаешь? А теперь Рютте собрался в отставку. Нет, теперь пусть налоговая служба.
Нет, вообще, как такое могло произойти, понимаешь?
Слушай, ну, произойти. Всякое может в любой стране. Доктор политических наук Александр Гусев считает, что, несмотря на скандал с пособиями, у господина Рютте есть все шансы возглавить правительство. Но уже после выборов, может, это такая-то многоходовочка Рютте? Ну, дайте нам послушать Гусева.
Скорее всего, Рютте возглавит правительство Нидерландов, потому что позиция его достаточно серьезная. И с этой точки зрения следует рассматривать, что все-таки, несмотря на определенные сложности, внутриполитические, внутриэкономические, социальные в Нидерландах, все-таки я полагаю, что правительство останется.
Говорят, что госслужащих, это понятно, министров, да, виноватыми, суды признали ответственными за эту ситуацию.
Да.
Слушай, непонятно, при чем здесь депутаты парламента. Они что
и
должны были делать?
И депутатов тоже, да, всех
они
подряд.
Они что должны были делать? Ну, в общем, там сейчас набирает обороты вся эта история, да. Ну, я не знаю, пусть возвращают теперь эти деньги. Зато, понимаешь, вот ты долго-долго там, например, платил или не платил, да, с 13 по 19, потом оказалось, что тебе эти деньги возвращают. И такая сумма, бамс,
большая
упала
сумма
тебе.
Большая сумма,
да? Да, упала тебе такая. Такая на карточку огромная сумма, такой думаешь, пойду куплю жене
сапоги. Ну, до
этого-то
люди многие нуждались, вот как сообщается, да, в расследовании этой парламентской комиссии, и почему обвиняют, да, вот этих министров, госслужащих и так далее, как раз в том, что они отказались от помощи вот нуждающимся семьям.
Угу.
Которые, в общем-то, находились в довольно тяжелом финансовом положении.
Посмотрим, действительно ли это приведет к тому, что Рютте окажется из вот таких вот людей, которым грозит отставка, наоборот, на коне. Да, вот всякое в политике бывает, а у нас есть еще небольшая одна новость, которую мы хотели бы всем рассказать. Минцифры, Оля, хочет провести эксперимент по замене водительских прав на QR-коды. Вот, понимаешь, да?
Ты теперь ой,
кошмар будешь, какой. Ты теперь будешь ездить не по правам, а по QR. Что ты сразу причитать-то? Это может быть наоборот хорошо. Ну что ты?
Это же опять эксперимент, я так понимаю, да? В качестве эксперимента это все планируется запустить.
Да, ты как знала.
Я знаю, почему вдыхаю, потому что это опять связано с мобильным приложением, с которыми я не очень дружу.
Я тебя подружу. Смотри, вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратился к президенту с просьбой поддержать инициативу о проведении в 2021 году, то есть вот сейчас уже сейчас пойдем дружить скоро, эксперимента по использованию цифровых двойников часто используемых документов. И как раз часто используемых... Ну что может быть чаще используется? Мне кажется, даже паспорт так часто не используется, как права, да? Ну и будет мобильное приложение с QR-кодом. Кодом. Поздравляю всех, кому не нравятся QR-коды. Да?
Нет, но самая главная новость в том, что инспекторов должны снабдить специальными считывающими устройствами. Понимаешь, где найдется такое количество вот этих вот аппаратов, и где найдется такое количество умных инспекторов, которые научатся пользоваться этими аппаратами и правильно считывать.
Ну как вот так вот про инспекторов? С инспекторами все будет хорошо. Тут вопрос другой. Знаешь, так, ой, а что-то у меня... Что-то не считывает, что-то не работает. Ну-ка, дайте телефон, что-то не работает. У вас неверный QR-код, давайте с нами проедем. На самом деле, если перестать по этому поводу как-то с легкостью относиться к этой теме, то, может быть, это... Ну, после того, как эксперимент завершится и все наконец-то наладят, может быть, это наоборот будет хорошо. Потому что QR-код — это то, что может храниться у тебя в электронном виде. Вот сейчас ты в электронном виде не покажешь свои права, да, а QR-код ты можешь скопировать себе на телефон, на твои умные часы, куда там еще, на любой носитель, да, и с помощью этого носителя показать...
Ну, правильно, как пояснил замминистра, если забыл дома права, сидишь, не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой.
Так, подожди, его здесь какая-то оговорочка заместителя министра. Если забыл дома права, то просто не едешь на этом, на своем автомобиле и на чужом тоже.
Нет,
вообще-то,
тогда
они будет сидишь,
уже приложение трясешься. QR-коды.
Так нельзя без прав ездить, не знает замминистра?
Наверное,
нельзя,
нет.
Нельзя, без правды. Забыл дома права, сиди дома. Или поезжай на метро. Да. Ну, вот,
подожди, я не поняла. То есть права все равно с собой бумажные надо возить?
Да
в любом случае?
Нет, телефончик свой сунешь инспектору. Инспектор скажет, ой, не могу, что-то у меня не работает машинка.
Не работает считывающее устройство.
Да. Ну, в общем, посмотрим, как будут развиваться события дальше. Этот эфир мы провели для вас вместе с моей коллегой Ольгой Гавриловой.
Диаграмма дня на радио «Спутник».